Так получилось неожиданно даже для меня самого. Большую часть времени по сектоведению в рамках первого семестра мы с вами посвятили свидетелям Иеговы. Вторая часть этого семестра будет тоже иметь очень большой крен. Ну как, относительно большой, учитывая, что у нас с вами всего 3 месяца. Минус праздники, которых у нас планируется, как вы сами понимаете, более чем достаточное количество. У нас получается очень маленькое количество времени. А тем, которые вообще надо было бы разобрать, естественно, их огромное количество. Учитывая, что, в принципе, невозможно разобрать все, и есть темы фундаментальные, а есть темы, ну, как бы хорошо знать, но, в принципе, можно и не знать. То есть, например, большая часть времени в этом семестре мы будем говорить с вами об оккультизме. Хотя бы по той простой причине, что оккультизм это стал как некий фетиш, который пугает всех подряд, ну, прежде всего, в православной среде. При этом большинство православных, если им задать вопрос, что такое оккультизм, скорее скажут, что это нечто, это бесообщение, это сатанизм и так далее. Все дело в том, что это не совсем так. То есть я бы сказал так, что это может быть по содержанию и соответствует действительности, но по форме самовосприятия оккультистов это далеко не так. Потому что оккультистов, которые сознательно служат злу, я бы так сказал, единица. Подавляющее большинство оккультистов считает, что они служат силам света, что они занимаются очень благим делом. Естественно, что когда речь идет о практической, апологетической миссионерской деятельности, то сразу, как я вам уже говорил в самом начале, стоит вопрос о языке, о том, как беседовать с этими людьми. Какие можно приводить аргументы, какие аргументы приводить не стоит, и вообще как выстраивать логику общения с людьми, которых называют сейчас оккультистами, эзотериками. В принципе, что оккультизм, что эзотерика, в принципе, это фактически синонимы. Ну и как я вам попытаюсь это дать? Дело в том, что оккультизм – это не название конкретного учения, как и эзотерика. Это примерно то же самое, что мы сейчас говорим – христианство. Что такое христианство? Православие – христианство, католики – христианство, лютеране. И свидетели Иеговы сейчас тоже записывают христианство, баптисты, адвентисты. Но вы же понимаете, что, в принципе, термин-то очень всеобъемлющий. Но при этом, когда мы начинаем уточнять, конкретно сравнить, там, про православие, предположим, ну, не знаю, там, с католиками или, например, тем более со свидетелями Иеговы, мы понимаем, что разница между православными свидетелями Иеговы – это просто бездна. Также и здесь, в оккультизме существует огромное количество направлений. Есть направления более структурированные, более сложившиеся в идеологическом плане, которые имеют много последователей, которые являются, я бы сказал так, фундаментами для огромного количества сект. Есть направления, носящие локальный характер, достаточно такие модификации местные, которые, может быть, разделяют, там, в лучшем случае, десяток человек, а то, может быть, кроме его создателя, никто и не разделяет. Это примерно та же самая проблема, что была с древним гностицизмом. То есть не было какого-то единого, если можно так назвать, ортодоксального учения. Оккультизм, прежде всего, отличается тем, что там нету единого авторитета, там есть некие общие принципы, которые разъединяют общие оккультные школы, но в принципе в рамках оккультизма могут существовать идеологии, очень сильно отличающиеся друг от друга. Естественно, что мы с вами обратим внимание прежде всего на те учения, которые являются фундаментальными, которые наиболее популярны и которые чаще всего, на которые чаще всего ссылаются современные оккультисты. Прежде всего таким учением является теософия. И также, особенно популярно в нашей стране, потому что есть парадокс, в Европе и вообще в англоязычных странах хорошо знают теософию, вообще почти не знают Агни-йогу. В России ситуация прям противоположная. В России сравнительно плохо прижилась теософия в том виде, как Блаватская ее создала, но при этом достаточно хорошо прижилась Агни-йога. И поэтому вот Агни-йога сегодня у нас будет предметом нашей сегодняшней беседы, и далее в процессе нашей встречи я очень часто буду на нее ссылаться. Прежде всего буду ссылаться не потому, что количество адептов конкретно Агни-йоги, или как еще ее называют, живой этики у нас в стране много. У нас последователей напрямую учения Агни-йоги очень мало. Ну, есть и в Питере, и в Москве, там, в Новосибирске и так далее, маленькие группы, но они очень локальны, и они напрямую, в принципе, ну, сравнивать, например, с теми же свидетелями Иеговы там, или с харизматами, это наивно, их очень мало. Но та идеология, которая проложена, учение о махатмах, учение о духовном эволюционизме, все религии ведут к одному Богу, а учение о Шамбале, учение об Атлантиде и так далее, все эти вещи мы находим в Агни-йоге теософии. Именно оттуда было заимствовано все эти идеи, и потом они уже в разных модификациях стали трансформироваться в совершенно разные направления. Оттуда фактически взялось и учение о путешествии Иисуса Христа в Индию, там, ну, и множество-множество других мифологем. Учитывая, что у нас, к сожалению, в православной церкви нету какого-то стандартного учебника по оккультизму и как общаться с оккультистами, Есть отдельные специалисты, которые, в принципе, этой тематикой занимались. Ну, наиболее известный из таких специалистов – это, несомненно, отец Андрей Кураев. Как, я думаю, все знаете. Прежде всего, можно отметить его книгу «Сатанизм для интеллигенции». Кстати, поднимите руку, кто ее читал?
Пока нет.
Один человек.
Я читала, мне так понравилось вообще.
Два человека. Хорошая, кстати, книга, поэтому те, кто не читал, рекомендую. Там есть некоторые ляпы и есть моменты, с которыми я бы так сказал, пополемизировал. Но, в принципе, отца Андрея тоже можно понять. Все дело в том, что он никогда этим не занимался, он воспринимает чисто по-христиански. У меня проблема более серьезная, я сам бывший последователь Агни-йоги. И поэтому я первой стране написал симфонию на всю Агни-йоги, я ее очень хорошо знаю. Поэтому, когда я вышел из этого дела, я написал книгу, ряд статей. Вот эта книга, распечатка. Называется «Суд совести. Агни-йога против христианства».
Это ваша?
Моя книга, я ее автор. Можно найти ее в интернете, на сайте. «Суд совести. Агни-йога против христианства». Тем 80 страниц. Я вообще сторонник разумного минимализма. Не люблю много воды. Тут, в принципе, разобраны все основные доктрины. И, в принципе, если вы хотите понять оккультизм, то, пожалуй, я могу сказать, вот эта книга наиболее оптимальна. Почему? Потому что она маленькая, потому что она разбирает все основные идеологические моменты и описывает их с двух сторон. С точки зрения оккультизма, как представляют от себя оккультисты, и с точки зрения христианства, когда я даю анализ с позиции христианства, какую идею мы можем воспринимать, какую идею мы воспринимать не можем. Учитывая, что мы с вами, собираемся практически свои знания использовать, сразу стоит вопрос, собственно говоря, как выстраивать практику работы. Одна из практик работы – это написание тех же самых статей. Или, в принципе, основа аналитической деятельности. Поэтому я вам не просто буду рассказывать, все рассказать я, естественно, не смогу, например, даже пересказать вот эту книжку займет очень много часов. Мне просто физически прочитать вчера потребовалось 5 часов. Естественно, что пересказать ее можно еще больше потратить время, учитывая, что я многие разделы пролистывал, там, например, реинкарнацию и карму у нас отдельная тема будет, по астрологии у нас отдельная тема, надеюсь, будет, и так далее. Вам придется более подробно. Но, чтобы вы как бы уже начинали пытаться думать о том, как практически такие работы пишутся, я вам попытаюсь не просто рассказать об оккультизме, я вам попытаюсь объяснить ту логику, которую я применял в процессе подготовки этой работы и далее тех работ, с которыми будете знакомиться, чтобы в перспективе, если перед вами станет задача, например, сделать доклад, написать статью, и так далее, чтобы у вас была некая логика. Но я повторяюсь, так как, в принципе, здесь нету какого-то каноничного правила, то я вас буду знакомить со своим личным опытом, который, естественно, каждый из вас может дополнить, расширить, принести нечто свое, или, если сочтет нужно, вообще, в принципе, отбросить. Но, как говорят мои друзья из апологетического центра, когда у них на курсах обучаются, они говорят так: ребята, сперва, значит, вы изучаете то, что я вам даю, а когда вы овладеваете азбукой, делайте, что хотите. А пока вы азбукой не овладели, слушайте, что вам говорят. Итак, логика. Логика построения. Когда передо мной стала задача написать работу, посвященную Агни-йоге, я задал себе первый вопрос. Хорошо, как мне написать эту работу, чтобы, с одной стороны, и православным было понятно, что я хочу сказать, с другой стороны, чтобы оккультисты могли ее прочитать, это не вызвало у них бешеного отторжения и очередного навешивания ярлыка «православно ограниченный фанатик, не понимающий суть учения». Помните, я вам говорил, что первое, с чего начинается любая апологетическая деятельность, это поиск общего, некой общей платформы, опираясь на которую мы можем, в принципе, начать разговор. Если мы с вами существуем с человеком в разных системах координат, то будет ситуация, он апарафаму, вы ему проиерема, то есть разговора не будет, диалога не будет. Диалог возможен при условии, если появляется некая общая база, некие общие авторитеты, эталоны, которые приемлемы и для него, и для вас. Естественно, в рамках любой системы, и в том числе Агни-йоги, главными эталонами являются некие духовные лидеры. То есть, в принципе, все учения, так или иначе религиозные, построены на авторитете. Авторитете того духовного лидера, который создал. Естественно, в Агни-йоге прямыми авторитетами являются ее создатели, то есть Николай и Елена Рерихи. Главную, конечно, работу проделала Елена Рерих, хотя первые две книги были методом автоматического письма, написаны белым стихом, было написано Николаем Рерихом. То есть, в принципе, они вдвоем. При этом считается, что Николай Рерих выступал как бы такой экзотерический, то есть во внешний человек, а Елена Ивановна считается, она как бы является именно эзотерическое начало. Поэтому очень авторитетные, естественно, труды, то есть, прежде всего, письма Елены Рерих. Естественно, авторитетные тексты самой Агни-йоги. Агни-йога по размеру очень богатая, я бы сказал, очень большая. Она по объему, раза в 4 превышает Библию. Это просто огромный объем. Она написана короткими стихами. Первые две книги написаны белым стихом, так называемым. Все остальные это, в принципе, как бы вот, ну, цитаты разного размера, в хаотическом порядке под номерами, расположенные в книгах. И, собственно говоря, создать целостное представление об Агни-йоге, читая саму Агни-йогу, очень тяжело. Потому что пока человек прочитает, пока он все это выделит, фактически очень сложно. Во-вторых, там есть очень много моментов, которые непонятны без комментариев. И фактически, прежде всего, письма Елены Рерих выступают в роли комментариев на тексты Агни-йоги. Итак, какие принципы я взял? Первое, учитывая, что Рерих и авторитет, и главный авторитет это Елена Рерих, я стал искать, что Елена Рерих говорит о христианстве, на что можно было бы опереться. Я нашел тексты, в которых было сказано о том, что Елена Рерих, первое, разделяет мировоззрение святых отцов, написавших добротолюбие. Кто-нибудь здесь присутствующих не знает, что такое добротолюбие? Или все достаточно образованы?
Ну, знает, но пока вообще не
читал. А кто из вас читал добротолюбие? А кто читал Антония Великого? Между прочим, советую, хорошая вещь. Елена Ивановна рекомендовала своим последователям Агни-йогам читать добротолюбие. И в первую очередь особый у нее восторг вызывал Антоний Великий. В этом плане должен заметить, что православные христиане разделяют ее восторг. Я тоже. Я даже более скажу, на мой взгляд, по-моему, Антоний Великий, я считаю, наиболее серьезный автор из книг добротолюбия. По крайней мере, вот Антоний Великий дали Макарий Египетский из всех книг добротолюбия, что я читал. Мне больше всего понравились. Но это мои, конечно, такие субъективные мнения. В идеале, конечно, вообще-то добротолюбие предназначалось для монахов, а не для мирян. Учитывая, что Елена Рерих предлагает авторитетам книги добротолюбия, я предложил посмотреть, как отцы, написавшие добротолюбие, относятся к тем идеям, которые изложены в Агни-йоге. То есть просто сравнительный такой анализ. А далее, открыв добротолюбие, я нашел слова, в которых говорилось о том, что если человек хочет быть верным христианству, он должен следовать Священному Писанию. То есть второй авторитет, который я взял, это Священное Писание, соответствие Священному Писанию. То есть добротолюбие – авторитет. Елена Ивановна приглашает рериховцев ее читать. Я соглашаюсь с логикой Елены Ивановны и предлагаю. Давайте посмотрим, что Агни-йога, насколько она соответствует учению, изложенному в добротолюбии. Добротолюбие предлагается добавить, так сказать, выдвинуть критерии Священного Писания, и я добавляю критерий Священного Писания. То есть вот такова логика. Темы есть первостепенные, есть второстепенные. Когда мы говорим о любом религиозном учении, какие темы для нас являются первостепенными? Как вы думаете? Ну вот мы с вами встречаемся с человеком, мы говорим о духовной теме.
Ты что думаешь, Бог есть? Ну, бытие Бога, да.
То есть первое учение о Боге. Потому что, собственно говоря, изучение о Боге логически выстраивается все остальное. Если Бог есть личность, значит с Богом возможен контакт. Если Бог пантеистическое представление, контакта нет, природа Бога божественна, человека божественна, постигая себя, я становлюсь Богом. То есть изначально учение о Боге принципиально выстраивает практику. Потому что, собственно говоря, какой смысл Евхаристии в рамках пантеизма, если я и так Бог по природе? Чего я тут буду? Я уже не говорю о том, что понятие греха исчезает, опять же, в рамках пантеистической системы. И, собственно говоря, от какого греха мне надо спасать? Моя проблема – это проблема моего невежества, как учили те же самые древние гностики. То есть вопрос не природной испорченности и преодоления через Христа этой испорченности, а проблема в моем невежестве, которую можно преодолеть. То есть, грубо говоря, в повышении моих знаний на какую-то тему. Но под знанием понимаются не интеллектуальные подзнания, потому что сводить весь оккультизм к рациональным студиям – это наивное занятие. Знание в оккультизме – это постижение так называемых тонких энергий. То есть знание – это носит мистический характер, соприкосновение, слияние с некой, как они считают, высшей духовной реальностью. Как бы чтобы эта реальность стала реальностью для внутреннего бытия человека. И знание, там понимается, именно как вот это опытное приобретение, слияние с этой высшей реальностью. Итак, какие основные темы я выделил? Ну, когда вы пишете любую работу, первое, с чего рекомендуется начать, если, в принципе, работа не очень знакома людям, это, в принципе, изложить, во что, собственно говоря, те или иные люди верят. Краткое дать описание учения. Я сделал то же самое, фактически первая моя глава – это краткое изложение учения Агни-йоги. Далее второе – это путь. То есть, грубо говоря, как учение появилось на свет, какими методами оно получилось. И далее последовательно я разбирал основные вопросы, как то понимание догматов, толкование догматов, что природа догмата, представление о Боге, о высшем я человека, о душе, и главные понятия, которые присутствуют у нас в церкви, это вера, покаяние, представление о добре и зле, о святости, о молитве, ну, естественно, карма, реинкарнация и много других тем, которые возникают, там, например, представление о том, путешествовал ли Иисус в Индию, представляет, как это выглядит, там, например, астрологическое представление и описание, опять же, вариант кармы реинкарнации, потому что, на самом деле, у нас будет отдельная тема на эту тематику, но я могу сказать сейчас просто, что в рамках кармы реинкарнации существует огромное количество учений, нет одного учения. Потому что, если мы, например, берем древних пифагорейцев и орфиков, у них существовала идея о реинкарнации, при этом у них было учение о фатуме, о роке, у них полностью отсутствовала идея кармы. В Индии существует идея кармы реинкарнации, но, опять же, в рамках разных систем она совершенно разная, потому что, например, в рамках классического индуизма, например, адвайта, есть понятие о душе. В рамках буддизма нет понятия души. Один из главных аргументов, который там в рамках кармы, учения о карме приводится, это то, что это как бы решение нравственных вопросов, то есть вопрос зла. Почему человек страдает? Тут, грубо говоря, что вот карма у него такая. Заработал. Но, понимаете, когда еще возникает вопрос, вот как в буддизме можно использовать этот аргумент, если души нет? Нету души, нету личности. Некто, совершенно чуждый мне, нечто заработал, а пожинаю это я. А к я это кто? А меня нету. С точки зрения нравственного обоснования, то есть, грубо говоря, дядя что-то совершил, а его тут козел отпущения появился, с нравственным обоснованием здесь какие-то проблемы возникают очень серьезные. Но еще раз говорю, это тема отдельного разговора, о которой мы с вами будем подробнее далее в наших встречах беседовать, но просто нужно иметь в виду, что изложение всех вот этих вещей в оккультизме и изложение их в традиционных учениях – это небо и земля. Поэтому еще один очень важный вопрос – это попытка найти спекуляцию на традиционных учениях. Все дело в том, что болезнь оккультистов – это нахождение некого квазиучения, первого учения, которое существовало в древности, которое якобы проповедовал Будда, Христос, Кришна и так далее, но которое потом извращалось всеми учениками. Христос проповедовал то же, что проповедуют рерихи, как они считают, но потом, через 3 столетия, христиане извратили то, что проповедовал Христос, появилось вот то христианство, которое мы с вами сейчас можем, как они считают, наблюдать, а сейчас вот рерихи возобновили древнее христианство, которое было. Естественно, здесь возникает очень серьезный вопрос, на котором прекрасно, я считаю, полемизирует отец Андрей Кураев. Он как раз на эту тему и рассуждает. Восстановили ли рерихи древнее христианство? Или, собственно говоря, то учение, которое мы видим в рамках Агни-йоги и древнее христианство, которое мы можем увидеть, изучая святых отцов, уже апостольских, апологетов, ну и, естественно, сами тексты Священного Писания, друг с другом не имеют ничего общего. Естественно, что как извращают рериховцы и другие эзотерики христианское учение, православие в том числе, точно так же они извращают представление о других религиях. То есть, например, Елена Рерих написала книжку «Основы буддизма». Я беседовал с буддистами, при этом очень серьезными буддистами. Один из них перевел Ламрим Чинмо. Но Ламрим Чинмо в буддизме – это как добротолюбие в православии. При этом был личным переводчиком Далай-ламы, когда он приезжал, то есть очень серьезный. Один из руководителей буддийского движения «Россия». Он мне просто сказал, что вот эта книжка в рамках изучения буддизма, то есть основы буддизма по Рериху и по Елене Рерих, не приветствуется. При этом парадокс. Елена Рерих и Николай Рерих, ну, Николай Рерих вообще был художником. Он занимался археологией, много путешествовал. Елена Ивановна вообще была, как сейчас принято говорить, ну, получила она хорошее образование, ну, вот, как у них в аристократии было принято, но при этом она не была специалистом никакой конкретно там. Музицировала хорошо, там, читала на разных языках, ну, обычно аристократическое образование. При этом она, естественно, не профессионалом ни в какой-то специализированной области не была, в том числе и в религиоведении, потому что, изучая тексты, которые она писала, нетрудно обратить внимание, что очень многие вещи о религиях, которые она пишет, ну, мягко говоря, отношения к реальным религиям не имеют. Самый большой специалист в семье Рерихов по другим религиям, это был их сын, старший сын Юрий Рерих, который был буддологом. Он очень известный человек. Он, к сожалению, тоже был последователем Агни-йоги, но он был единственный из них, который действительно был очень высокообразованным человеком в религиоведческой сфере. Он владел тибетским, он владел, естественно, европейскими языками. Я сейчас уже не помню, по-моему, даже санскрит знал. Он написал словарь, по-моему, тибетско-английско-русский, если не изменяет память. Но, в общем, это был очень образованный человек, и в путешествиях по Тибету он был переводчиком для своих родителей, когда вот там совершалось их знаменитое азиатское путешествие. Вот. Поэтому, собственно говоря, сами рерихи, они имели представление о религии, я бы сказал так, немножко искаженное. Ну, а сейчас, прежде чем мы углубимся в разбор основных идеологических, так сказать, моментов этого учения, я вам попытаюсь в 2 словах пересказать, во что, чему учит Агни-йога. Итак, краткое изложение Агни-йоги. Агни-йога в переводе санскрита означает «связь с огнем». Это санскритские термины. Под огнем понимается так называемая психическая энергия. В агни-йоге психическая энергия – это некая субстанция, а нужно сразу заметить, что в агни-йоге, агни-йога вообще базируется на принципах пантеистического монизма. Понимаете, о чем я говорю?
Пантеизм, понятно, монизм. Что-то.
Монизм? Монизм – это единый источник. То есть есть единое начало, которое проявляет себя во всем. Но вот солнце, это оно как бы вот абсолют. Оно едино в своей природе. Из него выходит множество лучей, которые могут быть, так сказать, восприниматься как нечто, какие-то индивидуумы, как какие-то отдельные личности. Но все равно природа луча и природа вот этого солнца едина. И при этом это солнце является абсолютом вообще всей вселенной. То есть единая природа, транслирующая себя во все формы бытия. Монизм, единственное. Пантеизм – все, а монизм – единое начало. Это единое начало, транслирующееся во всей реальности. Душа каждого человека тождественна природе высшего абсолюта. Наша каждая душа есть Бог. Она совершенно идентична, у нас нет отдельной какой-то души. Ну, по природе имеется в виду. В океане могут быть много льдинок. Льдины могут иметь разную форму, но природа льда и природа воды, которая так вот развита, совершенно идентична. Это просто другая форма. В теософии и вообще в оккультизме проповедуется материализм. Но они, так можно сказать, духовный материализм. Логика такова. Нету духовного мира нематериальной природы. Природа духовного мира от физического отличается не сущностью, а формой. Очень любят приводить пример. Вода в разных агрегатных состояниях. Вода, лед, газообразное состояние. То есть материя – это вот лед, а духовные миры – это вот вода и газообразное состояние. То есть между ними разница только вот в агрегатности его состояния. Но природа, сущность духовного мира и физического мира тождественна.
Это не так
да, материализм вот такой. То есть, ну, в принципе, на самом деле, если мы берем христианство, он тоже во многом согласен, потому что мы говорим о духовном мире, мы четко понимаем, что абсолютно духовен только Бог. Потому что, в принципе, все тварное имеет материальность. У них эта идея прослеживается, но... В чем принципиальное отличие по сравнению с христианством? У них нету некого духовного мира, нету Бога, который находится за пределами материальности. Материальность у них абсолютно по своей сути. Бога над природой у них нету. Они вообще отвергают идею о личном Боге, о бытии. У них идея о том, что существует непрерывная цепь духовных учителей, иерархия, которая идет в бесконечность. У них одна из книг так и называется «Беспредельность». И, собственно говоря, вот это тоже нужно четко понимать. Итак, дух, материя едины. Психическая энергия тоже очень важное понятие. Психическая энергия – это та первоисточник, из которого все творится. То есть вот первый кирпичик, все, что разлито в пространстве, это есть психическая энергия. Эта психическая энергия из себя выделяет, как там называется, зерно духа. Это зерно духа, входя в разные слои материальности, там есть такое понятие «чаша накоплений». Ну вот, чтобы вам было более понятно, вот представьте, я беру, ну не знаю, орешек, опускаю его в слой шоколада. Вокруг орешка появляется вот такой слой. Дальше, после слоя шоколада, я опускаю в слой глазури. Дальше я, например, опускаю еще в какую-нибудь там супервкусную вещь. Так вот, как орешек, вас. Да. Так вот, этот орешек, это как бы некое зерно духа, которое потенциально обладает только одним свойством – непрерывной тягой к бытию. Но у него нету ни разума, ни сознания, ничего. Это вот просто, ну, знаете, вот мотор, который работает непрерывно, и который вот как бы притягивается к определенным реалиям. Да, окунается. А материя – это вот то, что на него наслаивается. Вот это наслаивание материи отражается, появляется то, что в агни-йоге называют индивидуальность. Индивидуальность в агни-йоге – это энергетические наслоения вокруг зерна духа. Вот эти энергетические наслоения, когда человек их получает, каждую реальность, когда он входит – он приобретает опыт пребывания в этой реальности. В агни-йоге и как в теософии проповедуется идея духовного эволюционизма. Логика такова. Зерно духа, прежде чем стать человеком и уж дальше уйти в ангельские миры, должно прежде всего воплотиться в камне. То есть вначале идет многомиллионная эволюция камня, потом идет эволюция в растениях, потом в животных, потом человек эволюционирует, и после человека начинается уже более высокая духовная иерархия, там планетарный логос, галактический логос. И это длится бесконечно. При этом интересна логика выстраивания вот этой иерархии. Все дело в том, что, как я вам сказал, Бога Абсолюта в христианском понимании в оккультизме вообще нету.
В спросить, эволюция от термина, они подразумевают то, что типа научная эволюция?
Все дело в том, что теософия возникла в 19 веке, когда были очень мощные идеи такого эволюционизма, когда очень сильно прогрессировала наука, и было очень много идей по поводу того, что, в принципе, ну, как наука прогрессирует, так, в принципе, все социальные науки могут прогрессировать. Поэтому эти идеи позитивистского такого плана, то есть, собственно говоря, вот духовная эволюция, ну, элементарно сравним, закон кармы, реинкарнация. В рамках индуизма это страдание. То есть индусу скажи, что тебя ждет следующее воплощение, он, господи, за что? Теософу скажи, тебя ждет следующее воплощение, а замечательно, продвину дальше, буду духовно развиваться. Принципиально разное представление о этих вещах. То есть, собственно говоря, вот этот энтузиазм, который был в 19-м, вот эти иллюзии, что мы сейчас вот еще немножко откроем, и наука все преобразит, будем жить в земле, как в раю, благодаря научному развитию, она была очень мощна в 19 веке, когда возникла теософия. Сейчас, в принципе, начало 21 века, мы видим, что, в принципе, эта идея потерпела полноценное фиаско. То есть, как показывает практический опыт, наука много чего достигла, однако большое количество народу голодает, преступления никуда не деваются, и, собственно говоря, человек как был, не хочу грубо выражаться кем, таковым он и остался. Так что вот этот момент, он присутствует. То есть эволюция духовная была просто переведена, эволюция физическая, материальная, научная в первую очередь, была переведена на духовную сферу.
Вот вы просто перечислили некую градацию, камень, цветок и человек.
Да.
Человек получается последователь камня, что ли?
Нет, нет. То зерно духа, чаша накоплений перевоплощается в тела, в каменное царство, растительное, это как бы получает опыт. Речь идет о чем? Чтобы подняться на более высокий ступень, нужно получить опыт пребывания на вении стоящих. Чтобы попасть в 10 класс, надо пройти ступеньки в школе. Так вот, это своеобразная школа, чтобы стать человеком, нужно получить опыт пребывания в ниже стоящих царствах.
Вы еще сказали про миллионы лет, то есть, те миллионы лет, которые мы имеем с вами в виду, или какие-то...
Нет, все дело в том, что нужно понимать, каждое перевоплощение, каждое царство идет на новой планете. То есть, говорится о том, вот в «Тайной доктрине Блаватской», что люди были животными на Луне. Когда на Луне достигли некого эволюционного предела, жизненная сила Луны перешла на Землю, и здесь мы стали людьми. Но когда закончатся вот эти знаменитые 7 раз... который там рассказывается. Мы с вами перейдем на следующую планету, а с Земли мы уйдем. Но, правда, не все перейдут. Вот, например, персонально я точно знаю, согласно их учению, отправлюсь на Сатурн, потому что я смею выступать против великого учения. А там сказано так, те, кто в эволюцию не попадает, а главный признак, один из главных признаков, это несогласие с учением Агни-йоги, начинают эволюционировать с нуля. То есть опять каменное царство, растительное, теряют чашу накоплений, вот, и отправляются далеко. Так
не
что
расстраивайте
вот...
нас, Виталий Юрьевич.
Ничего, будем лежать на какой-нибудь планете булыжничками. Да, растем там, между прочим, внутри царства тоже эволюция, там просто гранит, а кто-то уже алмазом станет. Так что это учение очень такое интересное. Так вот еще раз, вот этот эволюционизм, он прослеживается там, вот это учение о расах тоже идет оттуда, потому что воплощаясь, мы не просто воплощаемся в человеческом царстве, мы идем... по расам. Существует учение о 7 расах, она изложена в «Тайной доктрине». Логика его примитивно проста, что, собственно говоря, будет 7 рас существовать здесь, на Земле. При этом сейчас присутствуют на Земле реально представители 4-й расы, это вот какие-то там туземцы, новозеландцы, которые там еще людоедством занимаются, и представители в основном 5-й расы. Но сейчас, как они учат, начинает рождаться 6-я раса. Одним из главных признаков 6-й расы – это наличие сверхъестественных способностей. Ну вот то, что мы называем экстрасенсорикой, там, ситхами в индуизме, там, ясновидение, яснослышание, левитация, телепортация и все так называемые сверхъестественные способности. Ну, естественно, что те люди, которые отрицают это дело, то есть, как там сказано в Агни-йоге о нас, ретрограды и слуги тьмы, конечно, мы этого понять не можем, духовного высокого, так сказать, продвижения, но вот там это есть. Еще интересно отметить, что духовное развитие человека эволюционирует в рамках, ну, чтобы проще было понять, все вы видели матрешку. И вы видели, что матрешка одна включает другую. А вот вы представьте матрешку, которая не просто вот одну матрешку, а, предположим, вот на уровне одной матрешки их там могут быть сотни маленьких. И в каждой следующей матрешке еще огромное количество маленьких. Принцип иерархии духовного развития заключается в том, что на очень высоких уровнях духи отделяют от себя часть вот этого духа. И мы, как вот эта матрешка, и над нами есть некий дух, который инициировал появление нашего зерна духа. И под нами будет, когда мы достигнем определенного уровня. То есть мы достигнем уровня, когда сможем творить. Вот, есть там такой уровень высокий. И тогда мы сможем часть духа своего выделять. И из нас начнет выделяться духи, новые вселенные, новые существа там, и так далее. И вот такие пирамиды уходят в бесконечность. Вот эта иерархия идет в рамках вот этой системы пирамидального построения. То есть над нами есть некто выше, который нас сотворил, а мы потом, когда поднимемся, тоже будем творить и так далее. А вы знаете, я вам вот сейчас, когда я изложу учение краткой агни-йоги, я вам расскажу, как давалось это учение. В моей книге оно в самом конце, но так как это очень интересно слышать, я вам просто зачитаю, как это начинало, и вы поймете, каков источник всех этих богатых фантазий. Итак, кроме агни-йоги, как я вам сказал, агни-йога – связь с огнем. Под огнем понимается эта психическая энергия, первая энергия, первая субстанция всего. Она фактически обладает, по сути, божественными качествами, но она безлична. При этом интересно, что человек обладает личностными свойствами, а психическая энергия, которую он управляет, не обладает. При этом в агни-йоге проводятся параллели с христианством, и утверждается, что вот эта безличная психическая энергия, которой человек может распоряжаться и манипулировать, это, в принципе, Святой Дух, которому верят христиане. То есть уже происходят подмены, подлоги. Учтите, что когда эзотерики начинают говорить о других религиях, они говорят не о других религиях, а говорят о неких фантазиях о других религиях. Они не говорят о христианстве себе, они говорят, как они представляют христианство. Естественно, что как они представляют христианство и христианство. Это, мягко говоря, совершенно разные реальности. Это тоже надо понимать. А второе слово, второе название – это живая этика. Живая этика подразумевается, что этические принципы, которые проповедует агни-йога, они не носят не абстрактный характер, а реально должны воплощаться в жизнь. То есть вот эти два названия присутствуют. Ну, как я уже сказал, вера в личного Бога отсутствует. То есть вообще представление о Боге с христианством вообще никакого отношения не имеет. Иисус Христос в агни-йоге – это высшее начало человека. Каждый человек в процессе эволюции может раскрыть в себе Христа как высшее начало. И самое интересное, что вообще все ангелы и так далее в ангеологии агни-йоги – это, в принципе, все бывшие люди. То есть у них нету каких-то высоких духовных иерархов, которые когда-либо не были людьми. Потому что даже когда речь идет о так называемой Шамбале и о учителях великих махатмах, они тоже все были людьми. Кстати, согласно их учению, Христос тоже пребывает в Шамбале. Они туда уже и Блаватскую отправили, ну и, естественно, Рерихи, само собой. Там много Шамбала. Уже. Шамбала – это некое место. Все дело в том, что вот в рамках этой иерархии присутствует еще более стоящая иерархия. Вот у этих махатм, которые управляют землей, есть их учителя. Как согласно агни-йоге, эти учителя пребывают в Орионе. Когда на заре создания человечества нужно было создать связь с учителями духовными махатом, на землю был послан метеорит. Метеорит упал в Гималаях. В том месте, где упал метеорит, была создана Шамбала. Потому что там якобы существует тонкая энергетическая связь с Орионом. И махатмы напрямую могут общаться с своими учителями. Маленький камень, отделенный от этого метеорита, называется Чинтамани. Чинтамани – это терафим, который создает связь между посланниками, так называемыми, которым причисляют рерихов, и Шамбалой. Считается, что якобы рерихи имели это Чинтамани. В описании говорят так, что это черный камень, где-то такого вот примерно размера. Он холодный на ощупь, и по нему, как там сказано, постоянно искры промелькают. Да. Может быть, вы видели картину «Рерих в тибетских одеяниях» с сундучком стоит вот так вот. Вот подразумевается, что в этом сундучке лежит Чинтамани. Вот этот камень, который соединяет Шамбалы. Вот. Так что тоже достаточно такое интересное учение. Самое еще интересное, что кто, значит, был носителем этого Чинтамани. Носителем Чинтамани был Чингисхан. Носителем Чинтамани был Наполеон. Естественно, носителем Чинтамани были рерихи. Там еще кто-то был, я сейчас по памяти уже не помню.
Наполеон правда носил с собой этот Чинтамани?
А вы знаете, а его никто не видел, кроме рерихов. Поэтому это вопрос, вы им верите или вы им не верите. Еще не было ни одной фотографии, не было ни одного даже рериховца, который сказал, вы знаете, а я это видел. Это примерно то же самое, что золотой книгой Мормона. Марония. Никто, кроме этого Джозефа Смита, вот эти золотые листы, на котором книга Мормона была якобы написана, в природе не видел. Вот это чинтамания никто не видел.
Вообще, почему-то очень похожа вся тема на эту, теорию сверхчеловека.
Есть, ну, такая это и есть идея-то. Это заимство. Это же идеи перекликаются, на самом деле. Естественно, сверхлюди.
Ведь русские цари его, пардон, не носили.
Рерихи вообще скромно перечисляют иерархию, где они говорят, на одном, значит, у них через запятую идет архат, агниёг, бога-человек. Все рерихи были агниёгами. Ну, бога-человек, рерихи, ну, разговор понятен. Вся семья рерихов, все агниёги, все бога-человеки. Вот, и это Елена Ивановна, это самый высокий бога-человек, вообще тут чуть ли не всей землей должна руководить. Что?
Когда они умирали, как они умирали.
Знаете, когда они умирали, меня еще на свете не было, не видел. А в описании литературы, которую я видел, не описывалось это дело. Итак, существует некое белое братство, которое находится в Шамбале. Да, белое братство. Но нужно понимать, что белое братство... Существует много белых братств. Есть белое братство Айванхова в Болгарии. Есть белое братство Марии Деви Христос, если все помните. Это другое белое братство. Это белое братство подразумевается вот эти, так называемые, великие махатмы. Куда относятся все основатели мировых религий, Зороастр, Кришна, Христос, Будда, многие другие там великие посвященные, там, так называют, там, Сен-Жермен, потом Махатма Мория, который якобы дал Агни-йогу и тайную доктрину, и теософию создал, который управлял. А все остальное, это уже как бы перепев этой идеи на тему этого. Вот я помню, я вам сказал, что многие секты заимствуют. Ну так вот, если вы будете смотреть, сколько этих идей заимствуют, и Мария Деви Христа заимствовала, и в Родосте эти идеи прослеживают, да, полно. Полно очень много направлений, которые вот как бы вот эту идею разделяли. Так, основная задача, предстоящая перед Белым Братством, естественно, тем гималайским. Значит, первое, разработка планов дальнейшей эволюции Земли. Второе, контакт с другими мирами, прежде всего с Орионом, естественно. Ну и третье, осуществление своих планов на Земле и исследование свойств материи и духа. То есть вот три задачи, которые, согласно тайной доктрине, делят. Физический мир, в котором мы с вами пребываем, согласно учению Агни-йоги, делится на три вида бытия. Это физический мир, в котором пребываем, это тонкий мир, мир чувств, и это огненный мир, мир мысли. Материальность этого мира строится по принципу связи высшего с низшим. То есть вначале появляется идея, идея приобретает форму в тонком мире, и потом она воплощается на физическом плане. Агни-йог – это человек, который сознательно научился с помощью мысли, а главный инструмент преобразования в Агни-йоге – это работа собственной мыслью, работать в огненном плане. То есть Агни-йог – это человек, который сознательно в тонком, в огненном плане работает. Он там творит форму, и через это якобы он получает возможность все что угодно творить на Земле, потому что по свойству материи, сотворив форму в огненном мире, она мгновенно приобретает очертания материальности в тонком мире, и на физическом плане меняются события, там у людьми массами вдруг возникают какие-то идеи. Поэтому вот главная, основная задача йоги с большой точки зрения – это, собственно говоря, преобразовывать реальность с помощью вот такого механизма манипулирования. То есть они некие идеи вносят в массы, массы овладевают эти идеи, они начинают совершать то, к чему их подвигают. А они вот как бы формируют вот эти идеи, которые массами двигают. Как я уже сказал, мысль является основным инструментом эволюционного развития, при этом мысль, естественно, материальна. Чтобы духовно эволюционировать, человек должен использовать так называемые свои чакры. Чакра – это учение, позаимствованное из йоги. Там существуют разные классификации. Основная классификация – так называемая идея о семи чакрах. Ну, каковы это чакры? Это сахасрара, которая, как считается, прям немножко над головой, тысячелепестковая. Считается, что тот человек, который поднял свою кундалини, а кундалини – это якобы некая энергия, располагающаяся в копчике. Так тот человек, который поднял свою вот эту энергию через позвоночный столб, ну, там тоже делится по каналам, средний канал сушумна, кто по сушум не поднял, в процессе очищения поднял сюда кундалини, становится махатмой.
Один парень святым. Сказал, что у меня после армии закрылись какие-то чакры.
Ты знаешь, а мне как-то, я ходил в центр Шиаурабинда, мне говорят, хотите, я вам, там, основатель этого центра, ну, Ишвара, по-моему, назывался, Ишвара – это название личного божества в индуизме. Он говорит, хотите, мы вам кундалини поднимем до сахасрары. Я говорю, ну какие проблемы? Кто махатмой не хочет стать? Он говорит, хорошо, садить, значит. А эта женщина так у меня там что-то за спиной помахала, говорит, все, поднялась, сахасрара открыта, так что знакомьтесь, я великий махатма. Коротко и ясно. За 5 минут. Быстро и все, зачем? Бесплатно, для меня лично, бесплатно сделали махатмы за 5 минут. Махатма, вот Иисус Христос махатма.
И я.
Махатма. Были бы вы там, и вы бы были бы.
Очень приятно.
Да, Махатма, приятно, приятно. Это смешно, но они искренне в это верят.
Нам встать?
Да ничего, я скромный. Вот, поэтому, как говорится, миры пойду творить, сейчас закончу, с вами лекцию читать, пойду пару мирков сотворю, да, до ужина.
Ну, не, парочку.
Поднимешься на мой уровень, будешь творить, а пока сиди. Ой, еще и не в такое люди могут верить,
поверьте. Ты Коранку читает, и у тебя глаза одного.
Итак, дальше чакры. Значит, сахасрара – высшая чакра, потом аджна – это третий глаз. Считается, что когда ее открывают, появляется сверхъестественное это видение. Ну, человек прорицателем, короче, становится пророком, там, ясновидящим, как угодно можно называть. Далее вишудха, анахата, солнечное сплетение. Тот, кто раскрыл анахату, получает способность к сверхъестественным способностям, левитация, телепортация, ну, вот ситхи развиваются. Это ниже уже начинаются материальные, так называемые, то есть чуть-чуть над половыми органами и внизу. Особенно вот внизу самая такая забавная, если ее открывают без контроля высших чакр, то у человека превращается вообще в сексуального маньяка. Но, как показывает развитие тантризма, по-моему, большинство из них таковыми являются. Вот они, по-моему, больше не поднимаются, судя по тому, чем они занимаются и чем они популяризируют.
Может, этого им достаточно?
Да, наверное, им достаточно. Далее, механизм расширения сознания. Он примитивно простой. Итак, человек хочет стать духовно продвинутым. Ну, скромно, как я, махатмой. У него возникает желание. Учителя тонкого мира, видя это, не могут не ответить на это желание, естественно. Потому что это в христианстве есть личностные взаимоотношения и так далее. Там нет. Если вот я хочу стать махатмой, конечно, все за ваши деньги. Или за их отсутствие, за вашу душу. Махатма, так махатма, какие проблемы? За 5 минут, за 5. Хотите помучиться? Ладно, вам йогу такую дадим, будете там в раскорячку ходить. Вот. Дальше, значит, считается, что учителя посылают луч. Луч падает на духовную природу человека, а у нас, естественно, много тел. То есть у нас есть тело огненное, у нас есть тело тонкоматериальное, при этом в зависимости от учения их тоже по-разному. Там одни говорят, их, вот в нее их 3, классическое оккультное представление, говорят о 7 телах. Мы тоже вам об этом еще будем говорить в перспективе. Ну, как бы луч попадает в эти тела, тела начинают повышать свою материальность. Чем выше, грубо говоря, уровень вибраций, как они говорят, тем выше уровень материальности, в которой тело может сознательно существовать, естественно, что, то есть, грубо говоря, вот этот... Ну, знаете, микроураган. То есть, как вот мясорубку мы кладем мясо, и начинаем что-то молоть, так и здесь, значит, луч, падая, материальность тел, которые у нас есть, начинает раскручивать их природу. И чем мощнее раскручивать, тем выше повышается уровень вибрации. А каждый мир материальности, тонко материально, отличается уровнем вибрации. Чем выше уровень вибрации у меня в тонком теле, чем я буду более духовно развит. Вот, в принципе, и все. Вот так развивается духовный человек. Повышает уровень вибрации своих тонкоматериальных тел. С помощью тонкоматериальных учителей, которые обязаны при желании, если человек хочет, помогать. Все. Что?
Непокаяний.
Покаяния нет, они покаяние отвергают.
Наоборот. Противоположность.
Покаяние они отвергают.
А проявляется это все в виде всяких.
Проявляется это, как там говорит, в приходе новых пониманий. У них есть такое понятие яснознание. Яснознание, это как бы, вот они говорят, что вот когда ты начинаешь духовно развиваться, у тебя вдруг приходит понимание какого-то вопроса. Ну, ты вот, например, не понимал, кто такие махатмы, вдруг раз, у тебя в голове все выстроилось. То есть приходит понимание. Вот это понимание, как вот эти озарения. То есть махатма посетил, как говорится, луч упал, и пришло понимание какой-то реальности. Расширение сознания, это суть, в принципе, то, что когда вот это такой процесс вибрационный происходит, расширение, вхождение тел в более высокую реальность проявляется как в осознавании более высокоабстрактных вещей. То есть люди на низком уровне духовного развития, они, например, абстрактными категориями вообще мыслить не могут. А чем более духовно продвинутый человек, тем более высокоабстрактными категориями он способен размышлять и осознавать. И это зависит от чаши вмещения, от расширения сознания. И это расширение бесконечно.
Расширение с помощью наркотиков?
Наркотики не поощряются. Наркотики нельзя в нее использовать. Там есть средства для повышения психической энергии, это мускус, валерьянка, сода с молоком, но прежде всего мускус, конечно. Да, все дело в том, мускус это выделение мускусных баранов. Ну, они выделяют, считается якобы психической энергии там много. Ну да, в баранах много психической энергии, первой энергии, и она повышает уровень духовности, так сказать, если это есть. Да, очень хороший, кстати, хороший метод. Вот, естественно, на других планетах существует жизнь. Наиболее развитая эволюционно в нашей Солнечной системе это Юпитер и Венера. Там формы жизни разные существуют, на Венере птички летают. Вот наши астрономы еще не знают, вот когда духовно разовьются, увидят там и птичек, и лягушек, и много еще чего увидят.
Ну, ЛСД надо съесть.
Ну, это отдельная тема. Что ждут оккультисты? Оккультисты ждут пришествия Майтрея. Майтрея. При этом очень интересно, как сказано о пришествии Майтрея, это вообще следующий Будда, которого ждут буддисты. Но все дело в том, что как бы то, кого ждут буддисты, и то, кого ждут рериховцы, это совершенно разные. Рериховцы ждут политического и духовного лидера. Вот как в исламе. То есть он как бы и духовное, и политическое. Вот Аятолла, например, их в Иране. В рамках буддизма следующий Будда политическим лидером не будет, он будет чисто духовным. То есть там искажение. Я вам сказал, что они искажают христианство, точно так же они искажают традиционные религии, например, тот же самый буддизм. Вот, и поэтому они ждут вот этого нового Будду. И при этом интересно, вот как сказано, например, в криптограммах Востока, это один из текстов, написанных Рерихом, как кровь отечет знамя мира, земли нового мира для затемненных, то есть для нас. И как красное солнце для понявших. Вот. Естественно, что несмотря на то, что Агни-йога очень сильно призывает там, к толерантности и так далее, на самом деле там очень жесткая система. Там говорится, например, о том, что убийство непонятливых, это есть, собственно говоря, очищение. Какой проблем? Это не страшно. Ну да. Мы же убиваем не потому, что мы плохие, а потому, что он мусор для эволюции духовной. Вот. Поэтому нормально. Кстати, хочу заметить, что Рерихи и Махатмы считали Ленина. Вот. И первый критерий отвержения учения Рерихов. Это главный критерий. Тех идей, которые там изложены. Той практики, которая тут предлагается. Какие виды духовных практик существуют в Агни-йоге? Прежде всего, визуализация. Если христианство, прежде всего православие, запрещает любые формы медитативных визуализаций, то в Агни-йоге есть визуализации так называемых махатм, либо так называемого махатмы Майтрея, который грядет. Я, может, в следующий раз, если не забуду, притащу вам его фотографию, чтобы посмотрели, как будет выглядеть антихрист с их точки зрения, ну, которого они считают махатмой.
Прикольно.
Забавно. Ну и махатма моря. Так его визуализировать надо либо в третьем глазу, либо в сердце. Есть специальные, как они называют, мантры молитвы. Их очень много в первых двух книгах, призывание вот этой иерархии. Так, что еще можно сказать? Ну, естественно, что человек расширяет свое сознание своими силами. Греха нету, они греховность отвергают, покаяние они отвергают. Как я уже сказал, непрерывная духовная жизнь строится прежде всего на изучении книг учения Агни-йоги, которые надо читать комментарии Елены Рерих, надо заниматься визуализациями, то есть в сердце и в третьем глазу, читать специальные молитвы, мантры, обращения, рекомендуется вегетарианство, то есть мясо они не поощряют.
Ну, мантры они кому читают? Они же кому-то читают.
А обращение к море, как никого нет, они к иерархии обращаются, понимаете, все дело? Нет, все дело в том, что в христианстве мы можем обращаться, например, ну, православие, ко святым, Божьей Матери, мы можем обращаться напрямую ко Христу, можем молиться по Святой Троице, Святому Духу там читать и так далее. Все дело в том, что в Агни-йоге принципиально другое отличие. Там говорится о вот этой иерархии, при этом говорится, что обращаться можно только к ближайшему иерарху. За звено, ну, например, ну, понятно для нас, что для нас высшим иерархом будет кто? Иисус Христос. Ну, кто выше его? Никто. Мы можем к Иисусу Христу обращаться в рамках их идеологии. Например, мы могли бы обращаться, но я не знаю, к какому-нибудь там только святому. А ко Христу нельзя, это уже его задача. Так вот это звенья цепи. Говорится о том, что каждое звено связано друг с другом, и через звено перепрыгнуть нельзя. Потому что происходит разрыв звеньев, и человек духовно деградирует. А обращается он к оккультному учителю. Прежде всего, представителю этой Шамбалы. Для рериховцев, прежде всего, это Мурия, который считается, который якобы дал учение Агни-йоги, Теософии, и как бы вел рерихов. Он как бы отвечает вот за это дело, и к нему обращаться можно. Ну, если, конечно, в процессе духовной эволюции не начнут звучать голоса и прочее, человек становится, ну, духовно особо продвинут. Но это уже история, так сказать, отдельного разговора, потому что, в принципе, главная задача – это достигнуть состояния появления так называемого тонкого учителя. Когда появляется некая сущность, которая начинает человека учить и говорить, что ему делать, чего ему не делать, как ему развиваться, то есть все-таки начинает слышать голоса, видения. Мой бывший учитель, например, он видел, то есть он мог перемещаться в так называемом тонком плане, как он называл, он видел этого учителя, да, учитель, общался, а когда он вышел из всего этого дела, съездил в Дивеево к Серафиму Саровскому, как-то это все быстро опало, и бывшие махатмы превратились в некие создания, воняющие серой с рогами. Вот. Самое интересное, он их так и видел. После того, как в Дивеево съездил. А до этого, да, до этого они были махатмами, духовными учителями в этих, как называется-то.
Виталий Юрьевич, так с ними вообще очень опасно даже, если у них нет понятия греха, нет понятия покаяния. Они опасные люди, можно сказать.
Ну, знаете, в основном все дело в том, что Агни-йога достаточно нудное учение, сложное учение. В основном этим увлекается интеллигенция. А интеллигенты – это такие люди, которым чего не дай, все угробят. Поэтому, понимаете, ну, в принципе, в идеале, конечно, да, это очень нехорошо. Меня убить не пытались, но, как рассказывал Кураев, однажды там женщина с ножом приперлась к нему навстречу. Ну, как-то меня они не рискуют, в основном они пытаются с дерьмом смешать, критику на меня наводят. Потому что я ведь, когда написал все это дело, я разослал по всем религиозным организациям, какие только нашел в интернете, и реагируют. Самая глубокая критика была руководителя Дальневосточного рериховского общества.
Он мне третий глаз выбил.
Нет, третий глаз он мне не обещал выбить, но он мне прислал короткое сообщение «сам дурак». Это была вершина их полемической богословской критики. Вот. На более что-то глубокое... Нет, один мою статью «Рерихи против православных святых» попытался раскритиковать. Оно у меня до сих пор хранится, это так забавно читать. Я, когда иногда люди ко мне приходят, показываю, как меня критикуют. Это как говорится, вечер юмора для развлечения. Настолько это забавно выглядит. Вот. По большому счету, пока еще никто не смог раскритиковать вот эту работу, по которой я вам сейчас рассказываю. Но я вам честно скажу, и не сможет. Вот. Мне так кажется почему-то.
Третий глаз не тут находится, в другом месте.
Что?
Майтреи. Потому что если вот есть психическая энергия, которую каждый может достигнуть, в общем-то, ну, будет развиваться.
Нет, психическую энергию никто достигнуть. Психическая энергия – это материал, из которого все творится, кирпичики. А Майтрея – это иерарх духовный, который высокий должен будет прийти, когда человечество созреет для того, чтобы его принять. Который будет новым духовным вождем. Политическим и духовным на земле.
То есть, в общем-то, можно так сам по себе вот быть там этим Агни-йогом и развиваться, а тут зачем-то еще Майтрея?
Да, зачем он нужен?
Потому что иерархия непрерывна, потому что как бы должна прийти сущность, которая будет обладать такой гигантской чашей накопления, что сможет во всю землю сдвинуть в том духовном русле, который надо, потому что Агни-йоги, которые на земле, ну, выражаясь грубо, хиловаты будут. Недостаточно у них мощи духовной.
Как-то за землю идет, и что будет потом?
Для нас?
Нет, вообще.
Хана нам будет.
Это антихрист.
Что нам будет? А что будет? Ну, почитайте святых отцов, узнаете, что будет. 3,5 года властвовать будет.
Ну, по их не это представление.
А по их золотой век наступит, то что будет?
Да. Так он и будет золотой век.
Для них.
Да. Но не думаю. Нет, они рассчитают, что...
Ну да, понимаете? Ну, еще раз говорю, каждый человек, многие люди сильны задним числом. Но они вот ждут, ну пусть ждут. Мы ждем другого. Так, что происходит в процессе духовной практики? Как признаки того, что человек, что махатмы заинтересовались человеком, ну, появляются звезды в глазах у человека, там черные, синие, красные. Вот, иногда у человека возникает какой-то вопрос, и возникает ситуация, когда у него приходит ответ. Ну, например, в книгах приводятся такие фрагменты, что человек, например, долго мучил какой-то вопрос, и вдруг человек, который рядом с ним стоял, совершенно незнакомый, произнес фразу, которая полностью ответила именно на этот вопрос. И у него как бы пришло вот знание. Вот ему задал вопрос, а почему вы это сказали, не знаете, почему-то захотелось. Или, например, человек вот что-то ищет в Агни-йоге, что-то ему не понять, и у него возникает подчеркивание, то есть какая-то светящаяся полоса, вот так на тонком плане, так сказать, которая подчеркивает конкретные места в Агни-йоге. Ну и так далее. Ну а на высших уровнях духовного развития, во-первых, появляются голоса, которые начинают говорить, что там надо делать, собственно говоря. А еще более высокие, ты еще вообще их видеть начинаешь. Ну, шизофрения, высокие уровни посвящения. Вообще общение с бесовщиной, это вообще, в принципе, болезнь духовная, очень мощная. Ну, а как относится Агни-йога к христианству? Ну, двояко. С одной стороны, можно найти утверждение, говорится, что мы не отвергаем ни одну религию, мы их всех уважаем, мы все такие веротерпимые. Но когда начинаешь читать, там, например, встречаешь такие места, что служители тьмы и церковники, все религии являются главным злом, ведут и так далее. Я вам сегодня еще, если будет достаточно времени, процитирую некоторые фрагменты, и вы сможете, так сказать, рассмотреть, насколько они толерантно относятся.